Все так плюс.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Продолжаем рассказ о династии Романовых и продолжаем рассказ о Николае Первом. В прошлой передаче мы говорили о литераторах, которые находятся на том или ином расстоянии от трона, кто дальше, кто ближе. Нашими героями были Николай Гоголь, Василий Жуковский. И мы решили продолжить эту линию, и сегодня в этой программе поговорим о других литераторах, остановимся на Чаадаеве, на Лермонтове, судьбу которых не миновало влияние Николая Первого. Ну, когда мы говорим «мы», то это уже наш, наверное, привычный дуэт. Максим Кузахметов, петербургский историк, он основной рассказчик, и я, Виталий Демарский, ему помогаю. Ну что, Максим, так с кого начнем? С Чаадаева или с Лермонтова?
Ну, наверное, начать надо с Чаадаева, потому что раньше Николай I приобщился к судьбе этого литератора, и тоже персонаж известен нам еще со школьной программы совершенно парадоксальным образом. В общем-то, даже не за то, что написал какие-то выдающиеся произведения или какие-то выдающиеся романы, он скорее философ, чем классический литератор.
Конечно,
Чаадаев. Не прозаик или поэта.
Тем не менее, я думаю, что литературные произведения Чаадаева очень плохо известны у нас в России.
И читаются не просто, как
да,
и любые философские,
ну, наверное,
труды.
Да. Ну да, Чаадаев действительно как философ, как лидер, что ли, да, вот направление западничества, которое противостояло вот этому славянофильству, да, в 19
веке. Даже не то чтобы западничество, он же не вождь каких-нибудь оппозиционеров, не якобинец, более
нет,
того,
безусловно.
Знаком был с декабристами, а никакого отношения к восстанию не имел, например. Ну, по порядку, если мы расскажем.
Да, сейчас вы расскажете, но это по поводу, это интересная такая маленькая ремарка, да, по поводу Чаадаева. Вы говорите, что вот он же к оппозиционерам не принадлежал. Вот мы сейчас просто переживаем такой период, когда слово «западничество» чуть ли не равно оппозиционерству, понимаете, оппозиция, да? Раз западник, оппозиционер, Запад же наш враг, это вот такое, произошло такое смещение смыслов.
И не вернулось к событиям столетней давности, опять же, какое-то средневековье, везде сплошные враги, а у нас своя особая святость. В общем, не повезло и Чаадаеву в этом числе, при всем при том, что в основном все это ему было приписано. Не был он ни заговорщиком, не был он ни оппозиционером, вовсе не призывал к введению в России Конституции или к свержению самодержавия, а досталось так, что он первым был совершенно официально объявлен властями сумасшедшим. Ну, надо рассказать, за что. Да, за слова, сразу скажем. Он же ровесник фактически Николая Первого. Николай Первый вообще должен был бы такого человека любить и уважать. Во-первых, боевой офицер, который принимал активное участие в событиях войны 812 года, но еще будучи совсем молодым офицером, в заграничных походах, и при этом прославился не только храбростью, там, может быть, этим трудно было удивить, но в последующем еще и честностью. Но тоже, ну вот о чем еще мог бы Николай I мечтать, приближая к себе такого человека, возвышая его, доверяя ему какие-то государственные посты. А мы, как мы уже упоминали, Гоголя знаем из произведений, таких, например, как «Ревизор», что если где-нибудь судья, или где-нибудь городничий, или где-нибудь чиновник, то все это земляника, Ляпкин, Тяпкин, сквозник Мухановский, то есть взяточники, скользкие, противные люди, а вовсе не такой человек, как Чаадаев. И еще раз вот возвращаясь к тому, за что же человек пострадал? Что вот можно было сделать такое, чтобы вывело Николая Первого из себя? А он, ну, наверное, может быть, первым употребил слово «застой», рассказывая о русской жизни. Причем даже не то, чтобы рассказывая, он делился своими переживаниями. И причем этот застой даже не экономический, а вот, ну, духовный. Вот ничего не происходит в нашем Отечестве яркого и интересного, к несчастью. В основном царствует невежество в России. И все вот примерно в таком ключе, так это все и называлось, философические письма. И все это привело Николая I в такую ярость, что не имея, может быть, желания или возможности тут же расправиться с Чаадаевым, казнить, да, там, совершенно официально, еще раз повторюсь, это невероятное дело, он был объявлен сумасшедшим, потому что только сумасшедший может говорить о своем отечестве вот с такой, видите ли, печалью и тоской, а обязан, как верно подданный, только с восторгом, как Бенкендорф их всех учил, что наша история прекрасна и великолепна, и будущее наше совершенно безоблачно. Причем тоже вот ярость Николая какая. Произведение было опубликовано в журнале «Телескоп». Это все, кстати, надо напомнить. Год такой немножко сакральный, 1836. Да, и все, что вокруг него происходит. Журнал «Телескоп» закрыт беспощадно, а его издатель Надеждин отправлен в ссылку. Ну, казалось бы, может быть, Надеждин был бы какой-то смелый оппозиционер, публиковался дерзкие произведения, ничего подобного. Этот Николай Надеждин, ярый монархист, противник всяческих революций, но тоже, видите ли, вот при этом переживал, что не хватает у нас свободы слова, причем такой условный, мы же должны обсуждать наши проблемы. Но вот за это и поплатился, он тоже, спасибо, не расстреляли, потом вернули его на службу, просто взяли с него, как из Чаадаева, обещание больше ничего не писать. Причем оба все равно продолжали писать, но Чаадаев там, грубо говоря, только уж совсем для себя стол без там публикации, а Надеждин уже там всякие безобидные географические исследования, в частности. Так вот, объявлен Чаадаев Николаем Первым сумасшедшим, причем тоже все, ну, как-то формализовано, к нему должен каждый день являться врач, ну, так как это все бывший к тому, правда, времени уже офицер, Чаадаев, и освидетельствовать его, и сошел ли он еще больше с ума, а может быть, он уже поправился, может быть, он уже как-то излечился, потому что как Николай I отреагировал на статью, которую прочитал, что это смесь дерзкой бессмыслицы, достойной умалишенного. И вот как он решил, что такое мог написать только умалишенный, такое задание и дал. Значит, раз я так
сказал... Извините, Максим, здесь надо еще иметь в виду, что у самого Чаадаева было произведение под названием «Апология сумасшедшего».
Ну, да. Позднее уже, да,
ну,
да.
Конечно, позднее, конечно, да.
Для себя он, ну, как для себя, для потомков, может быть, писал, поясняя все это. Вот я объявлен сумасшедшим. Ну, послушайте, вот как вот послушайте мои бредни сумасшедшие через это, через все. Ну, там, опять-таки, не расстреляли. Он дожил до позора Николая I, до краха российской армии во время Крымской войны, до 1856 года. Все это было у него на глазах. Правда, с возрастом он становился тоже все более противоречивым в какой-то степени. Но что удивляться, если взрослого человека, которого уважал, кстати, Пушкин. Пушкин посвятил ему несколько произведений. Чаадаев был известен в свете как человек очень образованный, остроумный, начитанный, может быть, не очень жизнерадостный, но тем не менее привлекающий к себе внимание. Если такого человека объявляют сумасшедшим, такому человеку присылают врача, ну еще тоже вот любопытно, это же, по-моему, первый вот случай в родном отечестве, когда началась такая карательная психиатрия. А в последующем, это считается даже вегетарианские времена, уже там в эпоху Брежнева, да, это стало такой распространенной практикой.
Не нравится повседневной практически.
Да, ну да. Сумасшедшие. Как кому еще советская власть? Кто еще видит в ней какие-то недостатки?
Ну ведь говорят, что этот врач, который был, значит, вот призван следить за Чаадаевым и посещать его чуть ли не ежедневно, да, он якобы, ну здесь, правда, нет доказательств, при первом же знакомстве сказал ему, Чаадаеву, вот если бы не моя семья, жена, дети, я бы им показал, кто на самом деле сумасшедший.
Ну, да,
то есть
да,
врач практически признался в том, что он, ну, он не может пойти, не может пойти против власти.
А мы и сейчас живем в таких же условиях, когда где-то там, наверное, милиционеры или психиатры также вот где-то говорят ни в чем не повинным людям, на которых должны составлять рапорт или которых должны признавать полусумасшедшими или не давать им лечения нормального, тоже где-то там бормочут под нос. А что я могу поделать? У меня семья, я вот на бюджете, так-то я все понимаю. Вот оно, рабство, оно так никуда толком-то и не делось. При всем при этом Николай I, еще раз повторюсь, невероятным образом должен был бы уважать Чаадаева и восхищаться вот за его вот эту же честность. Или за то, что ну, вот про восстание декабристов. Да Чаадаев осуждал декабристов, что вот этим своим бездумным поступком, этим своим бунтом, они как раз и парализовали все развитие России, напугали насмерть Николая, парализовали все, что можно было в стране, и стали виновниками этого застоя. Причем тоже забавная подробность. В сам момент восстания Чаадаев находился за границей. Причем он, когда уезжал за границу, он распрощался так, что никто не верил, что он вернется. Нету здесь, в этой стране, счастья. Он же ушел в отставку в 1720 году, еще во времена царствования Александра I, тоже из гордости. Мы рассказывали, было восстание Семеновского полка. И Чаадаев, которого, кстати, отправили с рапортом к Александру I, объясняться с тем, что произошло, ушел, в общем-то, в отставку из солидарности со своими осужденными за бунт товарищами. А тогда в гвардии, там, в том числе и рядовыми, даже могли служить дворяне. То есть вот у человека еще и гордость была внутренняя. Сейчас вот, ну, к счастью, хотя бы среди журналистов проявляется где-то солидарность, а больше практически нигде. Ну так вот, и этот человек, находясь за границей, неожиданно в Россию возвращается. И там же у него был друг декабрист Якушкин, один из честных и порядочных людей, который, в отличие от других декабристов, вот кроме Лунина,
Они вместе служили и прошли войну.
Войну с французами прошли. И Якушкин, если кого и назвал, чтобы от него отстали на следствие, то либо тех, кого арестовали, либо Чаадаева, который уже был за границей и, как казалось, никогда не вернется. Вдруг Чаадаев возвращается. Вот, кстати, еще один наш знаменитый соотечественный литератор Мандельштам считал это возвращение Чаадаева сродни подвигу. Почему? Потому что вот еще во времена Бориса Годунова отправляли дворян на учебу за границу, а они не собирались возвращаться. За ним даже приезжали. А они говорили: нет уж, спасибо, я лучше здесь вот на чужбине поживу, как свободный человек, чем вот мне, дворянину, в это рабство, в деспотию нашего государя возвращаться. А Чаадаев возвращается, ну, в том числе, как одна из версий, потому что чувствовал себя ответственным за отечество. На чужбине жить понятно и свободно, но кто же будет переживать за родное отечество? Ну, вот своими переживаниями приехал, и, как мы уже забегая вперед сказали, не пригодился. Причем тоже вот любопытные детали, характеризующие общество того времени, написал-то он за несколько лет до публикации основную часть своих философских писем. Еще раз повторимся, там нет слов Конституции. Там нет никаких призывов к свержению монархии и установлению республики. Там просто боль и переживания. А написано изначально было на французском языке. Это, правда, все было в телескопе, ну, в журнале «Телескоп» опубликовано уже в переводе. Но вот для дворян это было как-то естественно и нормально. И дальше вот развитие тоже, опять-таки, как бы этот человек пригодился, если бы хотя бы просто дозволено было ему публиковаться про все его переживания. Вот в нашем с вами случае, что очень актуально. Он, например, считал, что история как перечисление каких-то фактов не имеет вообще никакого смысла. То есть, если мы просто говорим, а вот во Франции в конце 18 века вспыхнула революция, королю и королеве отрубили головы, а потом начался террор. Ну все, вот такие сухие факты.
И на этом история заканчивается, да?
Ну и все, да, вот история закончилась. А почему это произошло? А в чем были истоки этой революции? До какой степени король должен был довести ситуацию, чтобы его подданные отрубили ему голову? А что послужило источником этого террора? И все это, ну, для того, чтобы не повторилось в последующем. А у нас ведь всегда до сих пор любое объяснение любого недовольства в нашем отечестве — это, конечно же, только происки пресловутого, конечно же, Запада. Другой причины быть не может. Не может такого быть, чтобы русский человек был недоволен властью. Он власть обожает и боготворит, и слепо ей служит. Ну или, как минимум, обязан служить этой власти. Ну а потом, чего удивляться, что случается какой-нибудь катаклизм, типа 1917 года, все это рушится, и в том числе и достается Николаю II, о котором мы еще будем рассказывать, который точно так же свято верил: я помазанник Божий, я только добра своей стране желаю, я же только и забочусь о своих подданных. Какая там еще конституция им неблагодарным нужна? Так вот, еще там любопытная тоже история с Чаадаевым, ну тут же, наверное, Николай I ему совершенно бы не простил, а тоже вот философские рассуждения очень любопытные. Он же очень увлекся на каком-то этапе католичеством. И разумно все это объяснял. Опять-таки, все вот у нас же на подъеме любовь к православию, причем такая тоже бессмысленно бездумная, что наше родное православие, где давным-давно уже нету патриарха, находится на службе у государства, Наши клирики получают зарплату из рук государя. Ну, о чем мы тогда говорим? Где там их духовная миссия, где их забота о пастве? А вот другое дело католичество. Потому что там Папа Римский исторически над всеми монархами. На каком-то этапе, как мы вот тоже знаем из истории, римский папа имел такое могущество, что мог освободить подданных германского государя от клятвы, от присяги верности. И потом император Священной Римской империи пребывал к Коносу, ходил босиком там по трое суток, вымаливая римского папы прощение. О, вот это понятно, вот это да, вот это сила веры. Ну, там он еще, конечно, напоминает, что, я все про Чаадаева, считает, что на протяжении веков католичество, оно же в том числе серьезно влияло на сохранение знаний, монастыри были центром знаний, а в России все это оказалось тоже со временем утрачено. Как раз таки во времена Чаадаева, там уж в последнюю очередь, наверное, православные иерархи или клирики имели влияние на просвещение образования, ну еще при их равнодушии ко всем этим лишним знаниям. Но, в общем, несчастный Чаадаев прожил достаточно долгую жизнь, но вот как мы уже рассказали, далеко забегая вперед, дожил до катастрофы, до того, что вот Россия разгромлена, унижена, а перспективы еще более туманные. Хотя там тоже упоминал он там уже в старости в своих письмах Чаадаев, что все-таки, ну, наверное, ждет нас какое-то будущее, ну, хотя бы потому, что мы, не будучи ни Европой, ни Азией, находимся вот где-то посередине, какая-то миссия у нас должна быть. Мы там тоже в старости, в его, Чаадаев в старости, уже начались такие мотивы характерные. Вот Запад-то, мол, развитый, да духовности у них не хватает тоже, да, универсальное такое объяснение. Все мерить, вот мы-то бедные, но духовные, а они, ну и что богатые, зато посмотрите, духовности-то у них, конечно же, никакой нет. Ну и через это, опять-таки, можно жить успокоенно, в бедности, в нищете, припоминая, что зато вот мы, мол, какие особо скрепные. Печальная история. Но помимо Чаадаева был еще один человек, о котором...
Я еще по поводу Чаадаева хотел сказать одну вещь. Я думаю, что нашим слушателям это будет интересно, что Чаадаев считается одним из прототипов Чацкого.
Ну да, да, похож, умный, образованный.
Умный, образованный и горе от ума.
Да, и горе от ума, все сходится.
Да, да.
Порядочный человек, который, чувствуя вот это все окружающего лицемерия, нежелание что-либо изменить среди вот своих соратников, ну да, чувствует себя по-своему одиноким. А попытка хотя бы письменно изложить все свои переживания приводит к драматическим последствиям. Потому что ему запрещено что-либо писать, и каждый день присылают доктора, чтобы тот проверил, до какой степени Чаадаев все еще сумасшедший. Ну, конечно, все это и унизительно, а главное, что все это и известно, все это предано огласке. Какая там дальше может быть жизнь у образованного, просвещенного человека, у боевого офицера, который пулем не кланялся, а тут должен вот из-за границы вернулся, а тут вот должен, видите ли, мириться. И еще раз напомним, он-то не бедный дворянин, не мелкопоместный, как, например, Пушкины. Он из богатого старинного рода. Тем не менее, не пригодился.
Ну что, вот да, тогда мы завершаем сейчас и первую часть нашей сегодняшней программы, и рассказ о Чаадаеве. Через несколько минут после выпуска новостей мы продолжим и перейдем, наверное, к другому сегодняшнему нашему герою, к Лермонтову. Правильно?
Правильно.
До встречи через несколько минут.
Все так плюс. Все так плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Максим Кузахметов, я Виталий Дымарский. Мы, ну, напоминаю, что это сериал про Романовых, про династию Романовых, Николай I. И вот вторую программу уже подряд мы говорим о литераторах разного рода, которые, ну, нельзя не то чтобы сказать, толпились, но, тем не менее, были вокруг трона императора, вокруг трона Николая I, на большем или меньшем расстоянии от этого трона. И вот в первой части мы говорили о Чаадаеве, о его несчастной судьбе. Сейчас перейдем к другой, в общем, тоже несчастной судьбе. Ну, можно сказать, уже здесь не стесняться и сказать великого Лермонтова.
Ну, вот в отличие от Чаадаева, Лермонтов, безусловный, выдающийся поэт, и прозаик, который тоже оказал огромное влияние на русскую литературу. То есть это я не умаляю заслуги Чаадаева, а просто ну, по объективному вкладу, да, в искусство. Так вот, Лермонтов прожил очень короткую жизнь, это мы все, наверное, со школьной программы помним, а успел поразительно много. И, опять-таки, никто, наверное, до Николая I так не заботился о литераторах и о поэтах, как именно вот этот вот государь. То есть он во всех этих делах принимал такое личное, живейшее участие, что в том числе и судьба Лермонтова испытала на себе царский гнев, как в его случае. Но родился, ну, Лермонтов существенно моложе предыдущих всех персонажей, он родился в 1814 году, и еще раз повторюсь, что он и начал писать фактически в царствование Николая I и закончил писать. То есть тут вообще все целиком
пришлось. Ну да, и не, прошел, и не прошел через войну 12-го года.
Да, и даже не быть. Ну, он боевой офицер, но на Кавказе воевал, а вот
на Кавказе уже позднее, да.
Да, как только он родился, как Наполеона отправили в ссылку.
Потому что вообще герои того времени, конечно, почти у каждого, да, в биографии есть вот война 1812 года, которая такая одна из самых ярких страниц. Ну, а Лермонтов Лермонтов это миновало, да.
Хотя он неравнодушен был, и стихотворение Бородино, это мы все со школьной программы помним, а я бы немножко о другом. Вот, как гласит популярная теория Фрейда, все же у людей из детства. И у Лермонтова было такое запоминающееся детство, что не можем коротко не рассказать. Потому что была у него такая бабушка, Елизавета Арсеньева, урожденная Столыпина, что пережила и внука своего разлюбимого, единственного, и дочь единственную, и зятя всех пережила. И такая деспотичная женщина известная, что я удивляюсь, почему до сих пор про нее не сняли какой-нибудь художественный фильм, сериал, как сейчас это модно, все про одно и то же, про одни и те же события снимаются без конца мыльные оперы, а про такого яркого персонажа почему-то подзабыли. Ну, тут про бабушку там чуть подробнее, потому что она оказала огромное влияние и в детстве на судьбу Лермонтова, когда практически отобрала Лермонтова после смерти своей дочери у его же отца, воспитывала его сама. Она, конечно, обожала своего внучка, но обожала так своеобразно, что вот она лучше знала, что этому маленькому Лермонтову нужно, ну, наверное, это как-то на его судьбе отразилось. Ну, как минимум, такое специфическое одиночество Лермонтова, которым, по-моему, он, судя по произведениям, в том числе и упивался. Ну, правда, это модная была история, особенно когда все Байроном увлекались. Вот ходите, говорите, нигде не вижу родственной души, чувствую себя везде одиноко, свет, высший свет, это все сплошное лицемерие, счастья в жизни нет. И искать смерти, и потом ее найти. Все сходится. Ну так вот, Елизавета Арсеньева, это вот, что тоже важно, когда мы рассказываем, да, быт дворян, быт крестьян. Она, например, несмотря на то, что была очень богатой женщиной с прекрасным приданым, она считалась, например, крестьянами доброй женщиной, потому что их не била. А просто вот если какой-то крестьянин провинился, то мужику она выбривала полголовы, а бабе там, женщине, косу отрезала. Вот такой вот вегетарианский гуманный подход. Это все ужасно звучит. Это же чудовищный произвол. Источник в будущем, наверное, бунтов или мести пролетариев дворянам в 1917 году. А вот такая, с одной стороны, решительная, деспотичная женщина, а с другой стороны, современниками считалась гуманисткой. Вот ей не нужны были никакие управляющие. Она лично занималась делами имения, ну и, соответственно, лично занималась делами своего единственного, еще раз повторюсь, разлюбимого внука, потому что дочь ее умерла, когда Лермонтову было всего 4 года. Ну вот бабушка там и занялась, отобрав у зятя своего, соответственно, внука. Но было сразу ясно, достаточно рано стало ясно, что мальчик очень одаренный. Это тоже мы со школы помним, он и хорошо рисовал, писал, и то есть там тоже вот когда погружаешься это во все, там «Белеет парус одинокий», получается, он написал еще практически подростком, да, классическое наше произведение, а так как умер, будучи всего 26 лет от роду, то и такие сложные произведения психологические, да, как «Герой нашего времени», тоже написал в ранней молодости. Сколько еще мог бы он всего написать, если бы так не искал в том числе. Но бабушка тут, наверное, все-таки пригодилась, занимаясь его образованием, и вот именно образованием и воспитанием, потому что она подбирала ему учителей, где только могла. У него учителями были и грек, и француз, и англичанин, но как минимум каждый из них явно расширял горизонты мальчика. что-то привнося, да, там, из своей национальной культуры. Не очевидно, что все они тоже были вот такими выдающимися поэтами, но как минимум что-то из своей литературы, какой-то свой колорит привносили. Более того, например, тот француз, который учил Лермонтова в детстве, он, судя по всему, был полковником наполеоновской гвардии. Такие тоже, да, перипетии судьбы. Причем Лермонтов учился в московском пансионе, причем тоже там все это не всегда удачно складывалось. Возвращаясь, да, в эпоху, мы уже говорили, особенно когда начала господствовать идеология Николая I, что надо что-то зубрить, рассуждать не нужно, а знания должны быть максимально практические. Потом Лермонтов про это, уже будучи, уже перешагнув подростковый возраст, когда он не смог прижиться в университете, чтобы тоже вот в университете, за что, например, он повздорил с преподавателями. Потому что надо сдавать экзамены, а преподаватели фиксируют, что он читал лишнего. Представляете, как, когда, какой упрек студенту? Он читал не по программе, то, что от него не требовалось. А вот то, что нужно было выучить, по нумизматике, например, он владеет материалом плохо. В итоге ему предложено уйти, покинуть университет. Он хотел вместо московского в петербургский перейти, а ему два курса не хотят засчитывать. Знаем мы, что там у вас в московском университете все не то, у нас все свое. Я, кстати, все это застал впоследствии, когда был студентом. Было непросто перевестись из города в город, потому что все другое. Ну так вот, и пришлось Лермонтову, к радости бабушке, пойти, разумеется, в гвардию. Ну, в училище там сначала, да, прапорщиков офицерское, такой понятный, нормальный путь. И мы как раз-таки чаще всего видим портреты Лермонтова в мундире гусарского офицера. Красиво сразу же, да, красный цвет, золотые пуговицы. Серьезные преимущества, усы можно отращивать тоже. Вот все это, возвращаясь к Николаю Первому, он же без конца занимался армией. Потом отдельно расскажем, но почему-то все его влияние на армию было таким своеобразным. Кому вот можно разрешить носить усы, а кому вот все-таки все еще нельзя. Вот артиллеристам вот долго было нельзя, а кавалеристам всегда было можно. И вот об этом 30 лет Николай Первый этим занимался. В общем, Лермонтов, еще раз повторимся, начал писать достаточно рано стихотворение, и многие произведения его, которые классические, нам известны еще со школьных учебников, он написал, будучи практически подростком, но он очень долго нигде не публиковался и стал по-настоящему известен как поэт после смерти Пушкина. Вот мы подходим к ключевому этапу в судьбе молодого, никому неизвестного, ну, известного в узких кругах, может быть, где-то он там читал стихи друзьям. Ну, все читали стихи, все писали стихи. Мода такая была. И произошло невероятное событие.
Знаете, Максим, сейчас мы переходим вот действительно к важным событиям. Но одно событие мне кажется, тоже нужно упомянуть. Оно, кстати, очень важное. Особенно оно важно звучит и громко звучит в сегодняшней нашей обстановке. Что один из семестров, который не засчитали Лермонтова в Московском университете, он пропустил из-за карантина, между прочим. Из-за эпидемии, которая тогда была в Москве, эпидемии холеры. Так что, видите, заодно можем еще и историю эпидемии вспомнить. Но переходим к Пушкину.
Отразилось же, да, на судьбе Пушкина в свое время, когда не мог из-за карантина покинуть Волжина. Написал много прекрасных произведений.
Да-да-да.
Ну так вот, мы рассказывали, 1837 год, начало, драматическая дуэль, убит Пушкин, и происходит... Удивительное событие. Молодой гвардейский офицер, гусарский офицер пишет произведение на смерть поэта, которое мы все в детстве тоже проходили. Погиб поэт, невольник чести. В принципе, мы вот это все проходим, да? Погиб поэт, невольник чести. И, соответственно, там то, что появилось вообще не сразу, а позднее было дописано, потому что расходилось в списках, интернета не было, но тут... как это сейчас называется, вирусное, да, такое распространение, когда все переписывают, друг другу показывают, еще же и событие резонансное, да, смерть Пушкина, потому что Пушкин к моменту своей смерти был уже признанным ведущим литератором, трудно было с этим спорить, если его в чем и упрекали, то так тоже своеобразно, что типа вот исписался уже не тот, не зная, что какие-то произведения просто ему не дают издавать. Так вот, и только позднее Лермонтов, некоторые из этого даже спорят, сам ли он все-таки дописал те слова, которые стали роковыми. Это вот те строчки, которые тоже мы помним, там, «А вы надменные потомки, подлостью прославленных отцов, жадную толпой, стоящий у трона. И тут вот, когда донесли Николаю Первому, тут вот это все его страшно задело, разозлило. Потребовал он объяснений, поиска виноватых. Ну и вот почему-то при этом в школьной программе, я, может, давно просто учился, не знаю, ускользало одно очень важное дополнительное событие. У этого произведения «На смерть поэта» был эпиграф. Эпиграф, причем уже старинный, в котором были такие слова, что «отмщение, государь, отмщение, паду к ногам твоим, будь справедлив и накажи убийцу». Ну, как бы тут Николай I должен был расстраиваться. Наоборот, все правильно, вот верно подданный обращается ко мне, можно сказать, с челобитной. Ну, при советской власти, соответственно, это не афишировалось, а вот Николай I прочитал как раз-таки только последние строки, и возникло так называемое дело о непозволительных стихах. И сразу включилась вся эта машина. Кто занимается делом молодого гусарского поэта? Занимается лично Николай I. Занимается шеф жандармов Бенкендор, который, в принципе, судя по всему, и доложил Николаю, назвав это бесстыдным вольнодумством более чем преступлением. Да, вот как это же характеристика. Ну, Лермонтов, правда, через это стал мгновенно очень знаменит и так даже по-своему популярен, но Николай I, соответственно, пишет резолюцию Бенкендорфу. Так, я поручаю медику гвардейского корпуса удостовериться, не сумасшедший ли этот офицер Лермонтов. Опять-таки, да, вот какая прекрасная история. Если кто-то...
Понравилась карательная психиатрия.
Да, да, карательная, значит, сумасшедший. Ну. Причем, еще раз повторимся, слов в Конституции нету, свержения, слов о свержении государя нету. Правда, Лермонтов, судя по всему, еще подростком написал, что придет год... и корона упадет, но это там давно, мало ли, когда там кто подростком баловался, а тут вот я требую отмщения, а что припоминает Лермонтова, что он, наверное, с ума сошел, усомнившись вообще в том, что государь действует правильно всегда. И тоже происходит удивительное событие, которое у нас редко упоминается. Лермонтов пишет объяснительную, тоже прекрасный документ. Называют, соответственно, офицер, опять-таки, да, дисциплина, Николай какой-никакой главнокомандующий, ну там все через посредничество, конечно, не лично. Пиши объяснение, что такое на тебя нашло. Лермонтов пишет, и причем, ну, оправдывается как-то, да, это был необдуманный порыв, но вот убили Пушкина, я им восторгался, это же гениальный поэт, убил какой-то французишка, надо бы его проучить, ну как вот я там в эмоциональном порыве написал, в какой-то степени немножко каюсь. Но вот тут... Если Николай I как-то с Пушкиным еще считался, долги его гасил, как мог о нем заботился, личным цензором был, тут он рассердился. Арестовать, значит, надо этого Лермонтова. Но Лермонтов тоже вот не последний же какой-то человек в государстве. Во-первых, у него очень влиятельная бабушка, влиятельная другая родня. И был еще человек, о котором мы рассказывали в предыдущей программе, поэт Жуковский, который, как вот выдающийся гуманист, многих спасал, выручал, не боялся перед государем за них вступаться. Тоже замолвил слово, что поэт талантливый, поэтому не расстреляли, на Колыму не отправили, отправили на Кавказ. Такое вот универсальное наказание для офицера. Нечего в Петербурге шляться тут, пропадать. Отправляйся-ка ты на Кавказ, там давай вот послужи делу империи чем-нибудь более полезным, чем своими стихами. А Лермонтов вообще до этого был... с бабушкой на Кавказе, Пятигорск.
Бабушка его возила туда, да.
Да, да. И он вообще Кавказ очень полюбил. Горцы ему вот нравились,
дикость. Столыпина, вот... и Столыпина любила Кавказ, и она его туда поэтому и возила на Кавказ.
И в произведениях Лермонтова все это нашло очень яркое отражение. Потому что Цири, ну, соответственно, и действие героя нашего времени непосредственно связано с Кавказом, ну, как минимум, северным. Я вот тут еще один упустил любопытный эпизод, который хотелось бы тоже напомнить. Ведь Лермонтову рассказал о дуэли Пушкина доктор, который когда-то самого Лермонтова лечил после того, как тот после падения с коня был серьезно травмирован. Это все важно почему? Потому что, как писал де Кюстин, о котором тоже рассказывали, а в России вообще с медициной все плохо и ужасно. Есть вот несколько докторов-иностранцев, которые обслуживают только высших особ, а для простолюдинов медицины вообще никакой не предусмотрено. То есть до какой степени все было неважно с медициной, если и Лермонтова, который получил травму после падения с лошади, и раненого Пушкина лечит один и тот же лекарь, который одновременно является лекарем самого Николая Первого.
Николай Арендт.
Да, Арендт.
Знаменитый врач.
Немец, разумеется. Да, потому что вот почему-то тоже вот у русских идти в медицину в ту эпоху, ну, чем-то считалось таким недостойным дворянина. А кто еще пойдет? Вот когда разночинцы появились, они уже потом всем этим занялись. Ну, в общем, недолго продолжалась первая такая ссылка Лермонтова, потому что, да, он прибыл на Кавказ. Кстати, его там хвалили офицеры, что он бесстрашный, не боится. Но, опять-таки, эпоха такая была. Было как-то унизительно там где-то прятаться. Да и вообще сейчас, когда посмотришь, как вот они там все идут в атаке, это все в Крымскую войну. Потом не пригодилось никому из воюющих сторон, потому что все яркие, цветные, издалека хорошие, хорошо все видно, золото блестит. Полный рост еще. Ну, тогда, конечно, все это вызывало только даже не то, что восхищение, а было чем-то самим собой разумеющимся. Ну, вот, как я сказал, Лермонтов, соответственно, полюбил Кавказ до такой степени, что даже писал родным, а я вот задумал тут еще и языки изучать. И тут вот любопытно, что называл он языки закавказские, соответственно, северокавказские, татарскими.
Кавказский, татарский, он говорил.
Хотя это никакие не татарские, конечно же, языки. Ладно, Лермонтов там вроде бы образованный человек, но не очень разбирался. Это, соответственно, он подразумевал кумыкский, северокавказский, да, азербайджанский, современный, закавказский. Ведь и Лев Толстой по прошествии еще нескольких десятилетий, если вот читать там «Кавказский пленник», да, за мной там гнался татарин с рыжей бородой. Все вокруг татары. Других национальностей нет. Столетия нет. Ну ладно. В общем, вернулся, как ни в чем не бывал, Лермонтов в Петербург в 1838 году. И он был, еще раз повторюсь, уже очень модным таким поэтом. И тут вот личность Лермонтова такая специфическая. Он в какой-то степени явно упивался вот этим своим положением. Ну, может, там даже объяснял, мне же надо изучать характеры людей для будущих произведений. А при всем при том, все мне здесь отвратительно. Все вот это лицемерие, ну вот маскарад, да, там сразу напрашивается. Вся вот эта неискренность. И тут еще одно событие. 1838 год. Которая немного косвенно имеет отношение ко всем описываемым ранее событиям, но о котором очень хочется упомянуть. Потому что Николаю Первому поступил отчет от его любимого Бенкендорфа о событиях предшествующего года, а именно смерть Пушкина и резонанс, ну что на Лермонтове и отразилось. И этот отчет ну, прекрасен, в какой-то степени актуален до сих пор. Потому что там буквально так и звучит. Как известно, вот погиб на дуэли стихотворец, знаменитый наш Пушкин, все понятно, что он великий поэт, но ведь, как мы знаем, он ведь еще и великий либерал, да и ненавистник всякой власти. Вольтерьянец в некоторой степени, а ведь власть, как мы знаем, ее же надо боготворить и уважать. Так вот, соответственно, планируются похороны этого стихотворца Пушкина, соответственно, планируются какие-то почести. А кому именно эти почести полагаются? Ему как поэту или ему как либералу. Как это все будет воспринято в обществе? Представляете, вот тоже, о чем переживает третье отделение? Убит Пушкин, да пусть его похоронят с почестями. Гордость отечества, гордость державы. Нет. Что же это такое? Получается, будут пышные похороны. На каком-то этапе его эти, видите ли, поклонники готовы нести гроб на руках. А Пушкина же должны были похоронить еще и в Пскове. А вдруг они все эти 280 верст до Пскова будут его на руках нести? Это же какой резонанс будет? Не хотелось бы всего этого допустить. Тем более, что ну, там тоже все формулировки очень любопытные, потому что Пушкин-то хоть и был осыпан благодеяниями государя, а ведь до конца так особенно не изменится в своем вольнодумстве. А вот есть некоторое количество людей, которые считают, что все вот эти почести ему, возможно, как либералу, они ведь неприличную картину создают торжества этих вот проклятых либералов. Там слово «либералы» без конца звучит. Оно же и тогда было ругательное. Представляете, вот сколько лет прошло, а никуда мы от этого не ушли. Почти 200 лет. Ну так вот, и финал там, да, вот этого завершения донесения. И вот высшее наблюдение признало своей обязанностью все сии почести устранить. Что и было исполнено. Не было действительно никаких пышных похорон. Как могла власть во все в это вмешалась, чтобы все было тихо, мирно, по-семейному. И дальше вот прекрасная резолюция Николая Первого на этом документе. Весьма удовлетворен. Читал отчет с большим удовольствием. Возвращаемся к Лермонтову, который вот в подкосила в какой-то степени судьбу Лермонтова. Его тоже вот гордыня такая своеобразная, страсть, может быть, к дуэлям, потому что он поссорился с сыном французского дипломата, причем тоже там масса гипотез, из-за чего все это произошло. Но самая такая простая, что он так вот всем этим французам хотел отомстить за смерть Пушкина. Вот мы все поэты заодно, вы все французы заодно, потому что до конца непонятно, что там он хотел. Но из последующих событий видно, что Лермонтов, ну, как он про себя и писал там, это я все в эмоциональном порыве на смерть Пушкина откликнулся, а так он был, конечно же, вспыльчивый. Ну, и в какой-то степени, ну, кстати, вот в произведении «Фаталист» там тоже все искушал без конца судьбу, потому что состоялась дуэль. И тоже любопытные обстоятельства.
Да вы имеете в виду первую дуэль? Вот
первая дуэль, да, с французом. Потому что француз промахнулся, а Лермонтов нарочито выстрелил в сторону. Ну, на том и разъехались. Потом все это вскрылось. Потом, значит, ну, дуэли запрещены, да, напомним на всякий случай. Забавно, что потом в конце 19 века при Александре III их принудительно вернули в армию. Это потом будем рассказывать. Ну так вот, а здесь запрещены дуэли, безобразие. Николай I проводит следствие. И дальше возникает такая забавная коллизия. Например, француз рассказывает, что Лермонтов в меня стрелял, да промахнулся, потому что ему неприятно, что стреляли в сторону. Лермонтов, то есть француз рассказывает, что Лермонтов в меня стрелял, а Лермонтов рассказывает, нет, я стрелял в сторону. И это новый такой своеобразный конфликт. И француз, и сын французского посла умудрился с Лермонтовым, который находился под арестом, потому что тут сын французского посла как будто бы еще под таким своеобразным дипломатическим иммунитетом, его-то не арестовали, да еще он иностранный подданный. Так вот, француз приехал к Лермонтову на гуфтвахту объясняться, непонятно, о чем они там говорили, Лермонтов, наверное, явно злился, говорил, если ты недоволен, давай снова выяснять отношения, тем более, что... Ну, не угомонился, в общем, Лермонтов...
Да, смертоносные дуэли, да, и реакции Николая.
Мы можем сразу сказать про реакцию Николая, хотя она недостоверна, потому что он
вторую не остался. Вторую надо все-таки сказать, что была вторая дуэль с Мартыновым, да, уже...
Сейчас расскажем, да. Ну, скажем про Николая Первого, потому что со слов, якобы, он рассказал «Собаке собачья смерть». Вот как Николай Первый отреагировал на смерть выдающегося поэта. Но то, что произошло, действительно такое печальное событие, в какой-то степени было предопределено, потому что... Но опять-таки у нас принято считать злодеем Мартынова, рукой которого Лермонтов был убит. Но все подробности, которые нам известны, говорят о том, что Лермонтов его просто изводил и доставал. Насмехался над ним, а они же были знакомы. Еще со времен учебы на прапорщиках, тогда это была офицерская должность. И все это происходит опять-таки на Северном Кавказе, потому что Лермонтов отправлен, ну, если не в ссылку, то в действующую армию, но двигается не спеша, заезжает и туда, и сюда, по много дней проводит в дворянских кругах, какие-то у них там, ну, все это мы знаем из его произведений, где-то играют в карты, где-то какие-то танцы происходят. В общем, он создал такую невыносимую атмосферу Мартынову, тот подробно все потом объяснял. У меня просто не было уже выбора, не было шансов. Что я могу поделать? Все приходит к одному. Должна быть дуэль. И вот на этой злосчастной дуэли Мартынов Лермонтова убил, чем он, конечно же, никогда не гордился. Прожил тоже, кстати, достаточно долгую жизнь. Опять-таки человека, ну все, на котором уже клеймо, поднял руку. Как будто все это выглядит так, как будто он где-то из-под тишка. Где-то вот как Дантеса, да, там обвиняют. А сам, небось-то, был тайно в кольчуге и тайно в кирасе какой-нибудь под мундиром прикрывался. Конечно, ничего подобного не было. Если бы Лермонтова не убил Мартынов на дуэли, то, мне кажется, Лермонтов нашел бы себе еще очередную дуэль.
Ну, может быть.
Пришел но своей смерти в дуэли через 10 лет.
Да, время после... у нас уже закончилось. И только я, пожалуй, закончу все-таки цитатой Николая Первого, который после того, как он сказал «собаке собачья смерть», в общем-то, он получил укор от своего окружения, которое было недовольно такими грубыми словами. И в конечном итоге он вышел со следующими словами, объявил: «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить Пушкина, убит». Так Николай Первый объявил публично, можно сказать, да, о смерти Лермонтова. Спасибо Максиму Кузахметову. Это была программа «Все так плюс». Мы говорили о литераторах вокруг трона Николая Первого. И до встречи через неделю. Всего доброго.
До свидания.
Все так плюс.